Глава 62. Коннор наблюдал за тонущим Кентаро Мару, скачащегося на волнах Индийского океана катера. С каждой секундой дымящий корабль все больше уходил под воду. В отличие от Бигля, его никогда не найдут.
«Хьюзу кто-то помог», — сказал капитан.
«Блестящая догадка», — с издевкой пробормотал Коннор. «Но мне здесь командую я. У меня все под контролем».
Десмонд помогал, чем мог, пока Пейтон зашивала рану на плече Ханны. Доктор действовала спокойно и сосредоточенно, не теряя ни секунды. Вне всяких сомнений она спасла девушке жизнь. Кровь густо оросила пол вертолета. Пейтон опустилась на корточки с глубоким вздохом, словно ее тело покинули последние силы. Десмонд испугался, что она вот-вот упадет в обморок. Какой должно быть это стресс — держать в своих руках чужую жизнь, сознавая, что одно твое неверное движение способно ее оборвать. Пейтон взглянула на Десмонда, как ему показалось, скептически. Затем вновь наклонилась к нему и, едва касаясь губами уха, спросила так, чтобы не услышала Эйвери.
«Дез, в чем дело?»
«Что ты имеешь в виду?»
«Почему ты делаешь вид, что не знаком со мной?»
У него полезли глаза на лоб. Они ведь действительно незнакомы. Он бегло рассказал, как очнулся в Берлине, не помня, как туда попал.
«Нам надо поговорить. Ты должен кое-что узнать. Но сначала...»
Пейтон осмотрелась, нашла свисавшую с потолка гарнитуру и надела ее на голову. Десмонд тоже взял наушники.
«Эйвери!» позвала Пейтон прежним решительным, почти командным тоном. «Ханне нужно в больницу! Она потеряла слишком много крови!»
Эйвери обернулась и посмотрела на Пейтон. Десмонд почувствовал, что вот-вот вспыхнет еще одна женская междоусобица, и, чтобы разрядить обстановку, спросил, где они находятся.
«У побережья Кении, неподалеку от границы с Танзанией».
«Что у нас по плану?»
«Позвать на помощь», — коротко ответила Эйвери.
Десмонду показалось, что она нарочно не хочет ничего объяснять. Может быть, потому, что пассажиры отвергли и заставили изменить все ее предыдущие планы.
«Куда мы летим?» — поинтересовалась Пейтон. «В Момбасу». «В Момбасе нет американского посольства. Даже консульства нет. Нас предупреждали на инструктаже. В Момбасе нет дипломатических представительств ни одной западной страны. Там слишком опасно, все они вывезены много лет назад».
Помедлив, Эйвери ответила.
«В автобусном депо есть багажная камера с полевым комплектом».
«А какой нам от него прок?» — спросил Десмонд.
«Там есть спутниковый телефон. Я позвоню своему куратору, он организует эвакуацию».
«Куратору?» — про себя изумился Десмонд. На лице доктора появилось испытующее выражение. Она явно не доверяла Эйвери.
«Чего же ты не захватила спутниковый телефон с собой?» «Не смогла им завладеть. На корабле запрещалось пользоваться связью».
Блондинка кивнула в сторону Десмонда.
«Ты сам видел, какие меры безопасности принимались даже в отношении обычных сотовых телефонов. Их хранили под замком. Кроме того, любой взятый с корабля спутниковый телефон могут отследить».
«Предположим, мы доберемся до Момбасы, найдем Таник и дозвонимся. Как мы оттуда выберемся?» — спросил Десмонд.
«Там есть база ВМС Кении и большой аэропорт». «Хорошие больницы тоже есть», — поддержал ее Пейтон. «Я бы выбрала больницу имени Агахана».
Эйвери покачала головой.
«Видишь ли, я, конечно, обезвредила второй вертолет, но Коннор МакКлейн очень хитер. Он знает, что с нами на борту раненые. К этому часу он уже наверняка нанял всех продажных полицейских, наемников и охотников за головами, Момбасы и прочих прибрежных городов, чтобы нас разыскать. Первым делом они прочешут больницы и аэропорты».
Пейтон хотела было жестко возразить, но ее отвлек столб дыма на горизонте. Горела Момбаса.